слушаете ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир «Радио Крым Реалии». У микрофона Татьяна Курманова. Напомню, что вы слушать можете нас круглосуточно на частоте 105.9 FM. Как обычно, работают телефонные линии. Звоните, оставляйте свои вопросы и высказывайте собственное мнение. 8 800 10 06 926, если вы находитесь в Крыму. 044 490 29 05, если вы житель материковой части Украины.
Тема дня.
Сегодня поговорим о том, кто собирается застраивать элитными апартаментами урочище Ласпи под Севастополем. Ответим на вопросы, как экс-министр обороны Украины Павел Лебедев развернул в Крыму масштабный строительный бизнес, почему подконтрольные Кремлю власти полуострова не препятствуют застройке крымских зеленых зон. На эти вопросы мы ответим после того, как послушаем сюжет, подготовленный нашими коллегами, о том, как застраивалось урочище Ласпи.
Крым в центре внимания.
Застройке урочища Ласпи быть. Несмотря на многочисленные протесты общественников, российские власти Севастополя разрешили компании «Агат-А» проведение строительных работ на этой территории. Еще до российской аннексии Крыма более 1000 земельных участков в поселке Ласпи были отданы под индивидуальную застройку. А в 2017-м местные жители протестовали против застройки прибрежной зоны коттеджами. Они рассказывали российским журналистам, среди владельцев элитного жилья есть даже депутат Госдумы.
Да вы что? То есть нарушают закон?
Ничего личного. Открываем, кому выданы участки были там же. Спасибо законодательному собранию. Он просто не знает, что это заповедная территория. Наверное, он не знал.
Российский председатель общественного совета при Севприроднадзоре Наталья Мельчакова рассказывала, уникальный ландшафт Ласпи требует бережного отношения.
Деревья сохраняют эту уникальный объект, вот эту территорию от оползней, обвалов, которые с развитием рекреационной деятельности и антропогенного воздействия в виде строек, безусловно, ухудшают процесс сохранения экосистемы.
Российский глава Севприроднадзора Сергей Самойлов в свою очередь уверял, строительство не принесет вреда заказнику. До 1 августа 2017 года в урочище Ласпи должны были создать заказник регионального значения. Такое поручение дал президент России Владимир Путин. Позже сроки сместили. В проект будущего заказника не включили целый ряд объектов. В частности, оздоровительный детский центр Ласпи, объекты госпредприятия пансионата Севастополя. Не вошли в него и территории, где велась крупная застройка, рекреационный комплекс «Бухта мечты» и апартаменты компании «Агат-А». Самойлов в комментарии крымским СМИ объяснял, там нет объектов сохранения. В итоге заповедник так и не создали, а результатом работы строителей стала вырубка деревьев и реликтовых растений, среди которых целебные можжевеловые рощи. Фирма-застройщик принадлежит экс-министру обороны Украины Павлу Лебедеву. С его именем связывают и компанию «Парангон», которая находится в конфликте с жителями поселка Заозерное под Евпаторией. Они протестовали против строительства рекреационно-развлекательного комплекса «Аква-Евпатория» на территории лимана с лечебными грязями. Также «Парангону» принадлежит строительная компания «Инициатива», которая в прошлом году выиграла право на обеспечение служебным жильем представителей российской прокуратуры. Тогда для приобретения жилплощади из бюджета выделили более 15 миллионов рублей.
Крым в центре внимания.
Продолжается эфир радио «Крым Реалии». У микрофона Татьяна Курманова. Напомню, сегодня говорим о застройке Ласпи. И, собственно говоря, об элитных апартаментах мы поговорим чуть позже. И о группе компаний «Парангон», которая продолжает действовать, например, и в Киеве, также обсудим. Сейчас узнаем у журналиста и корреспондента «Новой газеты» в Крыму Ивана Жилина, каким образом, как Павел Лебедев и его структуры работают на данный момент в Крыму, какое место занимает Лебедев в иерархии крымских чиновников. Здравствуйте, Иван.
Доброе утро.
Какая вот деятельность сейчас у Лебедева и, собственно, конфликт из-за, да, с компанией, из-за застройки его компании ГАТ «Ауро Чища ЛАСП» длился уже давно, и вот теперь все же смогли, да, эти вот здания, где он строится, собственно, в ЛАСПе, не вошли они в созданную охраняемую особую охранную природную вот территорию. Каким образом это стало возможным, на ваш взгляд?
Да, совершенно верно. Объекты Лебедева были исключены из охраны природной зоны, причем власти Севастополя заявили, что охранять попросту нечего, и поэтому якобы можно легализовать... Ну, они не говорят о том, что можно легализовать постройки, но уже говорится о том, что, по крайней мере, эта земля не будет включена в заповедник. В чем причина такого отношения власти Севастополя к Александру Лебедеву? Догадаться довольно сложно, потому что Довольно сложно, потому что сначала у них с губернатором Сергеем Миняев сложились довольно теплые отношения, но впоследствии с приходом Дмитрия Овсянникова они резко охладели, и, как известно, правительство Севастополя даже судилось с Лебедевым по ряду земельных участков, полученных им. Вот. Мои собеседники в правительстве Севастополя, скажем так, говорят, что потепление связано с давлением на севастопольские власти со стороны неких московских чиновников. То есть говорят о том, что у Лебедева есть некие покровители в Москве, но при этом не называют имен.
А давление на севастопольской власти в чем выражается?
Этого мне неизвестно. То есть мои источники в правительстве Севастополя говорят о том, что у Лебедева есть некие покровители в Москве, которые продавливают его бизнес-интересы.
А севастопольские чиновники каким образом реагируют на деятельность Лебедева в ЛАСПе? Вот сейчас, я знаю, что до 2014 года было действительно покровительство, и не природоохранная прокуратура, не другие ведомства надзорные не обращали внимания на застройку ЛАСПе. Вот сейчас каким образом, по вашему мнению, реагируют на эту застройку?
Ну, сейчас они никак не проявляют своего отношения к этой застройке. То есть земля Лебедеву до сих пор не выдана. Правительство Севастополя, как известно, судилось с Лебедевым. И Лебедев проиграл во всех судах, вплоть до Верховного. То есть данные земельные участки до сих пор не легализованы. Но в то же время правительство Севастополя не собирается их изымать. То есть получается, что в данный момент ситуация просто подвешена в воздухе. Как будет дальше, пока неизвестно.
Насколько прочно Павел Лебедев находится, да, вот в политикуме севастопольском, на ваш взгляд?
Я бы сказал так, что по некоторой информации, которая проходит в местных СМИ, поскольку говорится о том, что Павел Лебедев помогает губернатору Севастополя Дмитрию Овсянникову арендовать жилье в Севастополе, которым интересуется прокуратура в настоящий момент, то можно сказать, что Павел Лебедев идет на сближение с властями и, видимо, находит какие-то компромиссы, то есть в настоящий момент отношения у них теряют.
Спасибо большое. Напомню, что с нами на связи был корреспондент «Новой газеты» в Крыму Иван Жилин.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 835 и 1310, а также на 105.9 FM круглосуточно.
В эфире радио «Крым Реали», у микрофона Татьяна Курманова. Напомню, говорим о застройке бухты под Севастополем, говорим о ЛАСПе. Но прежде хочу вам напомнить о том, каким образом группу компаний связывают именно с Лебедевым. Есть панамская компания «Меллигер Бизнес Корпорейшн», которая является основателем севастопольской управляющей компании «Парангон». И есть киевский «Парангон», в который входит компания «Укр Комплект Плюс», которую возглавляет Алена Шутова. Это дочь сбежавшего экс-министра обороны Украины Павла Лебедева. И, собственно, «Укркомплект Плюс» вместе с принадлежащим ему инвестиционным фондом «Стартап» продолжают существовать в Киеве и ведут достаточно активно свой бизнес. Ну, а мы вернемся и проведем ретроспективу к тому, как застраивался группой компаний «Парангон» Севастополь и, в частности, Ласпи. И с нами на связи Маргарита Литвиненко, крымский эколог. У нее мы спросим, какая именно судьба вот у Ласпи, как давно начали застраивать это урочище и непосредственно фирмы, связанные с Павлом Лебедевым. Здравствуйте, Маргарита.
Здравствуйте.
История с Ласпи началась задолго до 2014 года, и экологи били в набат, да, еще начиная с 2001 года, когда, собственно, фирма «Агат-А», входящая в группу компании «Парангон», начала застройку Ласпи. Чем чревата вот эта застройка, и как, на ваш взгляд, насколько пострадала экосистема урочища?
Однозначно пострадала, потому что там и литоструктура, то есть структура грунта такая, что чередуется как в слоеном пироге, например, глиняный слой и слой известняка. И если спилить те деревья, 500-летние, 1000-летние даже можжевельники, которые там растут, там несколько видов можжевельника, они перестанут укреплять склон, и все это поползет вниз. Я не знаю, как с этой проблемой собираются потом, как ее решать, собираются эти застройщики. Скорее всего, они никак не собираются пока ее решать. Но сейчас уже там имеются подвижки грунта, сейчас уже там имеются, активизировались оползни, например, в районе Сарыча, в районе дороги на Ялту, Севастополь-Ялта. Активизировались не только оползни, но и обвалы, опасные процессы. Поэтому что будет дальше и как они собираются это делать, я не берусь сказать, потому что эта проблема практически нерешаемая.
До строительства там был сплошной зеленый массив. Вот если приблизительно говорить, поскольку уже попали в СМИ, да, карты с экспликацией зданий и сооружений, построенных вот уже в Ласпе, как, насколько можно говорить, насколько пострадала экосистема? На треть, на четверть, на половину? Есть какие-то данные, которые позволят нам привести какие-то цифры?
Я думаю, что она пострадала уже приблизительно на треть, приблизительно, точно сказать нельзя, конечно, а пострадает она больше, чем наполовину, потому что, в отличие от Украины, в России не используется и нет такого правила, как охранное обязательство или охранная грамота. То есть если на территории участка, где собираются строить дом, находится какое-то редкое растение, то владелец этого участка подписывает охранное обязательство. Такого нет. Поэтому они могут вырубать все, что захотят, и в таком количестве, в каком захотят.
А что именно там произрастало, да, что позволяет нам говорить об уникальности Ласпи?
Прежде всего, Ласпи ценен своими можжевельниками. Это несколько видов можжевельника. Это и можжевельник дельтовидный, и можжевельник колючий там есть, и другие виды можжевельника. Кроме того, там есть очень ценные цветочные растения, первоцветы. Ну и кроме первоцветов, там растительность травянистая ценная. Имеются отдельные экземпляры, которые, конечно, уничтожать нельзя. Вот. И если будет идти застройка, то можжевельники пойдут. И травянистая растительность, конечно, в первую очередь под топор ее срубят, потому что можжевельники никто не собирается сохранять. Ну и потом поползет склон.
Ну и, кстати говоря, в СМИ есть, да, и менеджеры парангонов, собственно, и не скрывают застройку. Есть очень много фотографий, где видно, как траншеями нарушается корневая система деревьев, и видно, как много деревьев уже спилено. Как крымчане знают, там росли можжевельники, теперь там пустошь, да. Напомню, что с нами на связи Маргарита Литвиненко, крымский эколог. Хотела вам задать еще один вопрос, раз уж мы говорим о сохранности экосистемы крымской. Недавно появилась новость о том, что в правительстве Севастополя готовится некий нормативный акт, по которому деревья, занесенные в Красную книгу, будут продавать. И якобы вот 10% от выручки, ну, для того, чтобы пополнить местный бюджет, потому что 10% от выручки поступят в этот местный бюджет. Пока информации немного. Известно ли вам что-то об этом и насколько законным, по вашему мнению, может быть это решение?
Я думаю, что это абсолютно противоречит законодательству. Я не говорю уже об украинском, конечно, и российскому тоже. Но дело в том, что... Почему они решили продавать, наверное? Потому что те застройщики, которые, например, расширяют дорогу на Фиолентовском кольце, которые строят трассу Таврида, которые тут вот у нас в центре города тоже строят многие объекты, они получают разрешение, очень быстро получают разрешение, практически безотказно, в Министерстве экологии России на основе краснокнижных зеленых насаждений. Вот, например, при строительстве дороги на Фиолентовском кольце, при расширении дороги, там более 1000 сосен. Сосен краснокнижных было снесено. Это называется разрешение на добычу сосен. Вот. И поэтому, я думаю, севастопольские власти решили хоть какую-то копеечку срубить, ну, получить, прошу прощения, за то, что вот и так или бесплатно срубят, получат разрешение в Москве, а так хоть какой-то 10% они получат. Но я думаю, что этот номер не пройдет, потому что в российском законодательстве такого пункта и такого обоснования я ни разу не видела.
Однако разрешение на спил есть. То есть, в принципе, можно говорить о том, что это законный спил краснокнижных деревьев.
Да, можно говорить, потому что когда мы задаем вопрос, а как же вы будете спиливать, потому что это красная книга, это международная красная книга, не только российская, ничего, говорят, мы получим разрешение в Москве, в министерстве, и получают, и привозят, и пилят. Я же говорю, последний пример, это вот Фиолентовское наше кольцо, где шло расширение дороги, и где спилили очень много краснокнижных сосен.
Спасибо большое. Я напомню, что с нами на связи была Маргарита Литвиненко, крымский эколог, которая рассказала о том, как именно пострадало урочище Ласпи. Это радио «Крым Реалии».
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».
В эфире радио «Крым Реалии» у микрофона Татьяна Курманова. Напомню, что по-прежнему работает номер, по которому вы можете звонить, задавать вопросы нашим гостям и высказывать собственное мнение. Если вы в Крыму, набирайте 8 800 10 06 926. Если вы житель материковой части Украины, набирайте 044 490 29 05. Оставляйте свои вопросы и комментарии под трансляцией в соцсетях. Ну и, конечно же, настраивайте свои радиоприемники на частоту 105,9 FM. Вы можете слушать нас круглосуточно. Напомню, что сегодня говорим о застройке Ласпи. Напомню, что там с 2001 года, в принципе, были даны документы, а с 2008 года уже ведется активное строительство. Застраивается элитными апартаментами под Севастополем. Они принадлежат, эти апартаменты, сбежавшему экс-министру обороны Украины Павлу Лебедеву. Я напомню, что у Павла Лебедева есть большая группа компаний «Парангон». И, собственно говоря, она работает как в Крыму, так и на территории Украины. И, собственно, журналисты-расследователи приводили неоднократно факты, подтверждающие эти данные. Еще раз напомню, что панамская компания Meligor Business Corporation является одновременно основателем и севастопольской управляющей компании «Парангон», и киевской компании «Укркомплект Плюс». Ее возглавляет Алена Шутова. Эта компания продолжает работать в Киеве. И с нами на связи Александр Полей, украинский историк, кандидат политических наук. Здравствуйте, Александр. Хотели спросить у вас, каким образом Лебедеву получилось сохранить свою большую бизнес-корпорацию, которая продолжает работать, несмотря на то, что Лебедев уже 4 года находится в Крыму?
Ну, очевидно, он и с самого начала был российским гражданином. Когда только входил в украинскую политику, благодаря Юлии Тимошенко, в 2006 году он был избран. То есть у него история с российским гражданством и с его работой на Россию, я думаю, достаточно длительная. Поэтому тогда он представлялся как бизнесмен, который там скупает активы соответствующие. Но в критический момент он не оказался министром обороны Украины, а оказался представителем, агентом совсем другой страны.
ли мы утверждаем, что Янукович с московскими кураторами, да, и российскими министрами обороны, я напомню, у нас их был не только Лебедев, но еще и господин Соломатин, можно говорить, что эти господа последовательно вели курс на полное уничтожение системы обороны и формирование собственных бизнес-корпораций?
Абсолютно. Эти бизнес-корпорации, очевидно, не очень собственные. То есть в России олигархам дают просто поддержать собственность, а в действительности они все принадлежат в той или иной степени российскому руководству. То есть, ну, условно говоря, кооператив ОЗА, а реально Путину и его окружение.
Ну, например, с Лебедевым ситуация несколько иная, поскольку он успел переоформить в свою группу компаний «Парангон», в частности, киевские ее предприятия, на дочку, которая является сейчас директором некоторых предприятий, да, на жену бывшую. И, собственно, его когда-то связывали с миллиардером Леонидом Юрушевым, который, помните, был долгое время спонсором избирательных кампаний премьера Арсения Яценюка. Может быть, именно этот зонтик позволил Павлу Лебедеву сохранить свои активы? Есть и такая версия.
Сохранить, вы имеете в виду на территории Украины?
Да, на территории Украины в том числе.
Ну, на территории Украины практически никаких национализаций не было проведено, потому что была избрана такая политика, ну, очевидно, для того, чтобы оставить доводы в будущих судах с Россией, для того, чтобы не распугивать инвесторов, ну, возможно, какие-то другие мотивации. То есть у нас не трогали не только Лебедева, а вообще никого. Ну, поэтому, ну, имеется в виду из числа бизнеса. Поэтому ничего здесь такого удивительного нет. Сохранились практически все, кто был. Ну, сейчас россияне активно выходят из банковского бизнеса, но их оттуда не вышвыривают, а они даже имеют возможность продавать свои банки. Хотя они убыточные, они, скажем так, достаточно большой гири висят на российской банковской системе, но тем не менее.
И я напомню, да, что ГПУ ведет уже несколько лет производство по поводу действий бывших министров обороны и начальников генштаба, которые могли, собственно, привести к снижению обороноспособности государства. И вот в Генпрокуратуре Украины на информационные запросы, собственно, ссылается на то, что следствие идет, не могут разглашать некоторые данные. Но вот именно по Павлу Лебедеву отвечали, что в рамках расследования производства, да, не... Павел Лебедев не опрашивался, и, собственно, расследования по Лебедеву нет, поскольку он, я сейчас процитирую, находится за границами государства. То есть, собственно, уже, наверное, для Генпрокуратуры и Крым не является частью Украины, судя из этого ответа на информационный запрос. Но все же, если мы говорим о расследовании ГПУ и снижении обороноспособности страны, как вы оцениваете вклад в это снижение именно Павла Лебедева?
Ну, этот вклад очень большой. И я уже не говорю про его поведение во время начала агрессии в Крыму российской, когда он фактически, ну, блокировал активизацию украинских вооруженных формирований на полуострове. То есть необходимо исследовать его роль, например, в том, что корабли не были выведены своевременно на рейд, а остались на причалах, где их просто позахватывали. Там тоже, возможно, была его роль. Но это вот сейчас тут над Януковичем, там идут свидетельства, в том числе по крымским делам, и общественности кое-что открывает. Вот недавно министр обороны Коваль, бывший, сейчас он заместитель секретаря РНБО, очень хорошо и ярко это все иллюстрировал. Мне кажется, что, ну, его роль известна компетентным органам в этих всех событиях. Ну, а что касается распродажи техники, то Генпрокуратура буквально это полтора года назад выдала, издала такие, ну, не то чтобы брошюрки, а такие иллюстрации, кто и сколько и за сколько продал техники. И Лебедев там один из лидеров по распродаже техники за смешные деньги. И вооружений даже дарил много. Но и особой иллюстрацией к этому всему может служить то, что при Лебедеве, именно в последнем министре обороны Януковича, и при Соломатине еще, была запущена такая инициатива для того, чтобы сократить украинскую армию до 50 тысяч военнослужащих. Потом, то есть вообще смехотворное число, которое совершенно не способно было бы защищать территорию. То есть сделать армию парадной для того, чтобы она где-то там маршировала на парадах и больше ни для чего. Вот это, если вот такие инициативы просто проанализировать в русле российской агрессии, то мы увидим, чего это все стоило Украине.
И для чего все же, по-вашему, это было сделано? Давайте еще раз повторим это для наших радиослушателей, по вашему мнению. Напомню, что с нами на связи...
Для того, чтобы Украина не смогла в решающий момент защитить сама себя. То есть для ослабления. И более того, уничтожение военных частей уже началось даже. То есть вот этот план уничтожения военных частей, он был озвучен в 2012-2014 году. И, в принципе, части конкретные расписали. И я помню брожение в армии, которое в то время было достаточно серьезным, когда люди понимали, что просто их организацию тупо уничтожают.
Но в оккупированном Крыму, где сейчас находится Лебедев, и где также продолжает действовать группа компании «Парангон», оформленная на российских владельцев, в принципе, можно говорить о том, что достаточно успешно проходит этот бизнес. Собственно, вот мы говорим о том, что сейчас изъяли из охраняемой территории земли, под которыми находятся, например, две высотки в Ласпе. Собственно, тема нашего сегодняшнего разговора. А вот корреспондент «Новой газеты» в Крыму говорил нам о том, что потепление отношений с Лебедевым связывают с тем, что у него очень высокие покровители в московских кабинетах. Вот вы знаете о том, кто именно может курировать Лебедева и с кем именно он дружит, что позволяет ему, собственно, под зонтиком работать на Крымском полуострове?
Нет, конкретно я этой информации не знаю, но если выделяются армейские земли, которые сейчас захвачены российской армией, то очевидно, но это люди какие-то близкие к Путину. В любом случае, это кооператив озера. Вообще, все, что в России происходит, это кооператив озера. То есть Путин и человек 15 вокруг него. Поэтому кто-то из этих людей, кто именно, ну, конечно, было бы интересно знать так, из чувства любознательности, но вообще это принципиально не меняет ситуацию.
Спасибо вам большое. Я напомню, что с нами на связи был Александр Полей, украинский историк и кандидат политических наук. Я напомню, что мы говорили о бизнесе из экс-министра обороны Украины Павла Лебедева в Крыму и, в частности, застройки урочища Ласпи. Это радио «Крым Реалии». Я напомню, что вы можете звонить нам каждый день по номерам 8 800 10 06 926 044 490 29 05. Пишите в Твиттере, предлагайте свои темы программ.